Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История и философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном мученике Вадиме Архимандрите и семи учениках его. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о блаженном Августине. В полемике с софистами Августин опровергает также и критическое их отношение к чувственному познанию.
Это критическое отношение к чувственному познанию, оно существовало достаточно давно, и во времена софистов, и даже задолго до них, и затем у академиков, и у пирроников. Логика этих философов была простой. Чувства нас обманывают. Ведь действительно, весло остается нормальным, не сломанным, а будучи погруженным в воду, оно кажется нам изломанным. Квадратная башня издалека нам кажется круглой. И много-много других примеров можно привести в пользу того, что чувства нас постоянно обманывают. Но Августин, в отличие от этих философов, совершенно иначе смотрит на эту проблему. Если для этих философов чувства, можно сказать, были границей, которая отделяла человека от мира, и эти философы всегда могли сказать, что «я знаю лишь свои собственные чувства, а выйти за их пределы дальше я не могу», то Августин ставит вопрос иначе. Он говорит, чувство – это мост, связывающий человека с миром. И задача не в том, чтобы не доверять чувствам, а в том, чтобы правильно их интерпретировать, правильно понять те данные, которые даются нам чувствами. И здесь, как ни странно, Августин гораздо ближе к своему противнику в области философии, к Эпикуру, который говорил примерно то же самое, чем к Платону.
Да, который абсолютно не доверял чувствам.
Который, да, совершенно не доверял чувствам, и к Платину, который старался вообще полностью основываться на доверии только лишь разуму.
А какие аргументы приводит Августин?
Аргументы весьма просты. Чувства дают нам правильную картину. А вот разум не может правильно оценить эту картину, и тогда разум именно ошибается. И я думаю, что Августин здесь совершенно прав. Возьмем пример с тем же самым веслом. Представим себе такую глупую ситуацию. Я опускаю весло в воду и в ужасе вскрикиваю: «Кошмар, весло сломалось. Надо брать новое весло». Вы скажете мне: «Ну, уважаемый, вы физики не знаете. Вы должны знать, что в воде, точнее, на границе воды и воздуха происходит преломление лучей, что поэтому вам показалось, что весло сломано. Чувства дают совершенно правильную картину. Но я, не зная физики, не зная законов оптики, делаю вывод, что весло сломалось». А вот если бы чувства показывали нам якобы правильную картину, что весло не сломалось, вот тогда ситуация была бы глупой. Законы физики говорят одно, весло должно казаться нам изломанным, а чувства нам говорят правильно.
То есть чувства нас связывают с миром?
Действительно связывают. Связывают с миром, который устроен по каким-то особым законам. И разум должен понять через чувства мир. И если разум и чувства находятся в гармонии, а этого состояния и должен добиться человек, тогда никакого противоречия не возникает. Тогда и скептики окажутся побежденными и в этой их позиции.
Но на этом Августин не останавливается и продолжает полемику. И главный его аргумент – это аргумент, основанный на самопознании.
Да, дело в том, что Августин был весьма требователен к себе. И Августин не останавливается на тех мыслях, которые он высказал в своем первом трактате, трактате против академиков. Казалось бы, скептицизм полностью и окончательно опровергнут. Но нет, Августин периодически возвращается к этому вопросу, будучи, по всей видимости, не совсем удовлетворен даже этими, казалось бы, абсолютно точными аргументами. И в своих классических работах о Троице и о Граде Божием он еще раз возвращается к вопросу об истине, к вопросу о сомнении в существовании истины, и произносит, пожалуй, самый знаменитый свой аргумент, основанный на самопознании. Давайте обратимся к самому Августину и прочитаем небольшие отрывки из этих двух трактатов о Граде Божием и о Троице. Вот что он пишет в работе о Граде Божием. «Я не боюсь никаких возражений относительно этих истин со стороны академиков, которые могли бы сказать: а что, если ты обманываешься? Если я обманываюсь, то потому я уже существую, ибо кто не существует, тот не может, конечно, обманываться. Я, следовательно, существую, если обманываюсь. Итак, поскольку я существую, если обманываюсь, то каким образом я обманываюсь в том, что существую, если я существую несомненно, коль скоро обманываюсь? Поскольку я должен существовать, чтобы обманываться, даже если бы и обманывался, то нет никакого сомнения, что я не обманываюсь в том, что я знаю о своем существовании. Из этого следует, что я не обманываюсь и в том, что я знаю то, что я знаю. Ибо как знаю я о том, что существую, так равно знаю и то, что я знаю. Поскольку же эти две вещи я люблю, то к этим двум вещам, которые я знаю, я присоединяю эту самую любовь как третью, равную с ними по достоинству».
Ну, достаточно так сложно, наверное, будет воспринимать нашим радиослушателям это на слух.
Ну, вообще классические тексты, что философские, что богословские, на слух воспринимать весьма сложно. Но здесь не нужно забывать и следующее. Ведь Августин жил в V веке. От нас его отделяют 1500 лет. Менталитет человека того времени совершенно иной. Способ изложения своих мыслей, отличается от нашего. Это для нас сейчас мерилом высказывания являются слова Чехова «краткость сестра таланта». «Молчи, сойдешь за умного», часто говорим мы. Древние тоже так говорили иногда. Но для древних очень важной была красота речи. Риторика была одним из важнейших моментов в образовании. И Августин, и многие восточные отцы церкви, такие как Василий Великий, Иоанн Златоуст, ведь они тоже расцвечивали свои рассуждения весьма многословными предложениями, которые мы могли бы с вами сократить до 2-3 фраз.
Ну, также вот это выражение, вот эта мысль Августина мы можем привести в 2-3 словах.
Да, давайте попытаемся свести его рассуждение в простую, современную, что называется, формулу. Она может быть выражена следующей логической схемой. Хорошо, допустим, что я во всем все-таки сомневаюсь. Скептики и здесь меня подловили, я сомневаюсь во всем. Но в этом случае я не могу сомневаться в том, что я сомневаюсь. А что такое сомневаться? Сомневаться – это мыслить. Ведь сомневаться может только лишь тот, кто мыслит. Следовательно, если я сомневаюсь, значит, я мыслю. А мыслить может только лишь тот, кто существует.
И позже Декарт сведет это к емкой формуле. Я мыслю, значит, я существую.
Да, но это мы видим лишь часть из высказываний блаженного Августина. И далее Августин продолжает. А если я существую, если я мыслю, то ведь я к этому добавляю то, что я люблю свое мышление и свое существование, и в этой своей любви к этому я тоже не сомневаюсь. Так что я уже во многом не сомневаюсь. Не сомневаюсь в своем мышлении, не сомневаюсь в своем существовании, не сомневаюсь в своей любви к своему существованию, к своему мышлению. Я уже имею твердую опору для дальнейшего пути.
Я уже не софист.
Я уже не софист, я твердо знаю, что есть истина. Давайте повторим еще раз эту получившуюся у нас весьма краткую формулу. Если я сомневаюсь, то это значит, что я не сомневаюсь, что я сомневаюсь. Значит, я мыслю. Значит, я существую. Значит, я люблю свое мышление и свое существование. И в этом мышлении, существовании и любви к этому я нисколько не сомневаюсь. Значит, факт сомнения опять же опровергает сам себя и показывает существование неопровержимой, надежной истины. Но давайте вернемся еще раз к тому, как Августин об этом говорит, но уже в другом трактате, в трактате о Троице. Но кто же сомневается в том, что он живет и помнит, и понимает, и волит, и мыслит, и знает, и судит? Ибо даже если он сомневается, он живет. Если он сомневается, он помнит, почему он сомневается. Если он сомневается, он понимает, что он сомневается. Если он сомневается, он желает быть уверенным. Если он сомневается, он мыслит. Если он сомневается, он знает, что он не знает. Если он сомневается, он судит, что не должен необдуманно соглашаться. Следовательно, всякому, кто сомневается в чем-либо, не следует сомневаться во всем том, при отсутствии чего он не мог бы в чем-либо сомневаться.
Но здесь явно прослеживается влияние Плотина.
Да, вы правильно замечаете, потому что все-таки Августин, хотя, как мы помним, он и доверяет чувствам, и пытается их как-то осмыслить, но в главном, таком фундаментальном рассуждении он пытается основываться только на мышлении. Вот эти рассуждения, высказанные им в двух трактатах, они подразумевают, что мы можем твердо основываться только лишь на том, о чем мы мыслим, то есть на нашем самопознании. Для Августина, так же, как и для Плотина, самопознание является тем прочным фундаментом, на котором мы можем основываться в нашем поиске истины.
И в поиске Бога.
Да, и в поиске Бога. В познании Бога, на пути к Богу. И Августин сам об этом пишет в своей исповеди. «Я вернулся к себе самому, и, руководимый тобой, вошел в самые глубины свои. Я вошел и увидел оком души своей свет немеркнущий. Кто узнал истину, узнал и этот свет». И еще связывают вот эти же мысли друг с другом Августин в работе об истинной религии. Вот что он пишет. «А если ты не понимаешь, что я говорю, или сомневаешься, верно ли все это, обрати внимание на то, не сомневаешься ли ты в самом своем этом сомнении. И если верно, что сомневаешься, разбери, от чего оно верно. В этом случае тебе навстречу идет свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в сей мир». Это правило применить таким образом. Всякий, кто сознает себя сомневающимся, сознает нечто истинное и уверен в том, что в данном случае сознает. Следовательно, уверен в истинном. Отсюда всякий, кто сомневается в существовании истины, в самом себе имеет нечто истинное, на основании чего он не должен сомневаться, ибо все истинное бывает истинным не иначе, как от истины.
То есть для Августина убежденность в своем существовании, как свидетельство об истине, есть лишь способ для познания Бога.
Конечно, потому что Бог, как истина, присутствует в нашей душе, присутствует как некоторый свет, освещающий наше мышление, освещающий всю нашу жизнь. И, сомневаясь в себе, мы не сомневаемся в истине и, таким образом, имеем основу для восхождения к Богу. Вот этот путь для Августина, как и для многих других отцов церкви, является одним из наиболее надежных путей, кроме, разумеется, чисто богословского, благодатного пути, но об этом мы будем говорить в следующих наших беседах.
А на этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы уже более подробно разберем учение Августина о чувственном познании.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы продолжим разбор учения Августина. В прошлый раз мы рассказывали о том, как Августин опровергал скептиков, которые учили, что истина непознаваема. Виктор Петрович, а Августин что-то противопоставляет этому учению скептиков? Он предлагает какую-то свою теорию познания?
Августин не только опровергает скептиков, он действительно выстраивает очень стройную теорию познания. Это может показаться удивительным, ведь Августин, один из глубочайших отцов церкви, богослов, стремившийся к познанию Бога, и вдруг гносеология. Классическая философская дисциплина, для кого-то может быть скучная, теория познания, рационализм, сенсуализм. Какое это имеет отношение к познанию Бога? Самое непосредственное, ведь мы же говорим «познание Бога». Слово «познание» здесь является одним из ключевых. Если Августин не построит нормальную, истинную теорию познания, если мы так и будем находиться в плену скептических псевдоаргументов, мы не можем быть уверены, а правильно ли мы познали Бога, там ли мы Его ищем.
Здесь должен быть действительно некоторый критерий. Когда разбирали софистов, мы же говорили, что они отрицали всякие критерии.
Конечно, и вопросы о критерии познания, и о методе познания, и о предмете познания – все эти вопросы Августин, безусловно, ставит. И более того, разработав свою теорию познания, Августин делает вывод о том, что все ее элементы служат одному – познанию Бога. Ведь, как пишет Августин в одном из своих ранних трактатов, как бы спрашивая сам у себя, «А что ты хочешь знать?» «Бога и душу», — отвечает Августин. «И более ничего?» — продолжает Августин спрашивать сам себя. «И более ничего». Но, тем не менее, для того, чтобы познать Бога и душу, нужно знать многое другое, в том числе и весь окружающий мир, и мир материальный, и мир духовный. И для этого Августин выстраивает стройную теорию познания, как теорию познания чувственного мира, так и теорию познания мира божественного, ума постигаемого.
Ну, давайте начнем с теории чувственного познания.
Давайте. И сразу отметим одну сложность. Даже не одну, их, наверное, несколько. Во-первых, то, о чем мы уже с вами сказали. Если Августин хочет знать только Бога и душу, зачем ему теория чувственного познания? Ведь в чувственных вещах нет ни души, ни Бога. Во-вторых, мы знаем, что Августин был последователем Плотина, и в философии был его, можно сказать, талантливым учеником.
Как мы помним, Плотин говорил, что подобное познается подобным.
Совершенно верно. И самое главное – это самопознание, познание самого себя. А при чем здесь материальный мир? По Плотину, ученику Платона, материальный мир – это вообще мир теней. Какой смысл познавать тени? Надо познавать идеи, надо познавать вечное.
Ну, ведь Августин же, он христианин, он же не может сказать, что мир материальный, мир теней.
Вот именно. И здесь вторая сложность. Как христианин, Августин прекрасно понимает, что мир материальный сотворен Богом, и он существует тоже реально, объективно. И более того, как сказано в самом начале книги «Бытия», он хорош весьма. То есть познание материального мира – это не познание мира теней, никому не нужное.
И не познание греховного мира.
Да, а познание сотворенного Богом мира. И оно также нужно, как и познание самого Бога. Но как совместить эти, казалось бы, противоречащие друг другу положения? Плотиновская методология, настраивающая нас на уход от материального мира, на погружение в глубины своего «я», и христианское убеждение в истинности и благости материального мира.
То есть вовне уже некий выход.
Да, и прекрасно понимая сложность этого вопроса, Августин в познании чувственного мира опирается не только на Платона и на Плотина, но и на Аристотеля, выстраивая здесь стройную, удивительную, может быть, в чем-то непонятную для нас теорию познания. Непонятно для нас, людей, живущих в 21 веке и проникнутых современным научным мировоззрением. Ведь как считает современный человек, что такое чувственное познание и каким образом мы получаем знания о внешнем материальном мире? Любой современный человек ответит очень просто. Ну как? Внешний мир на меня воздействует?
Через наши органы чувств.
Ну, а что значит через наши органы чувств? То есть мы здесь исходим из принципа о том, что внешний мир активен и действует на нас посредством каких-то волн, излучений, световых, звуковых и так далее. Иначе говоря, в данном случае мы исходим из того, что субъект познания пассивен, а объект активен.
Да, мир активен, а мы субъект пассивный, мы всего лишь воспринимаем пассивно.
Да, мир излучает разного рода лучи, а я пассивно его воспринимаю.
Ну почему пассивно?
Как я могу воздействовать на внешний мир? Если он на меня обрушивается лавиной звуков, то я в данном случае только лишь могу слушать их, но не создавать. Но вернемся к Августину. Для Августина такой ответ совершенно неприемлем. Ведь Августин, как мы уже сказали, сторонник платиновского способа познания мира и, более того, сторонник платиновской концепции вообще мира, согласно которой мир иерархичен, в нем существуют более высокие и более низкие уровни бытия, при этом более низкое не может воздействовать на более высокое. Наоборот, низкое только созерцает высокое, а материя, это очевидно, по своему бытийному, онтологическому уровню ниже, чем душа.
Материя, она не может никак влиять на душу, потому что она ниже ее.
Конечно, и это, можно сказать, аксиома для многих христианских мыслителей. Материя пассивна, в ней нет ничего активного. Активно только духовное начало. Об этом же говорили и греческие философы, и Платон, и Плотин. Как материя может воздействовать на душу, в то время, когда душа активна, а материя пассивна?
А как же тогда чувственное познание?
Вот, находясь перед всеми этими трудностями, Августин и возрождает старую, античную, известную еще Гиппократу, Эмпедоклу, медицинскую теорию о том, что в уме человека, точнее, в его голове, содержится некоторая светоносная материя, которая через глаза исходит вовне.
То есть вы говорите сейчас о зрении?
Да, мы пока исследуем процесс зрения как одного из наиболее главных способов познания мира. Согласно Августину, а точнее, согласно Гиппократу, Эмпедоклу и другим ученым классической Греции, в голове человека содержится некая светоносная материя, которая через глаза при желании человека исходит вовне. И тогда человек этой светоносной материей как бы ощупывает предметы, находящиеся вне его. То есть зрение для Августина в данном случае – это скорее разновидность осязания. Так же, как в осязании активен человек, а не предмет. Если я до предмета не дотронусь, я его не почувствую. Предмет сам ко мне не прибежит. Пожалуйста, потрогайте меня.
Если не упадет на голову.
Ну, это уже не процесс познания, а процесс, относящийся к области травматологии. И вот этот механизм осязания для Августина и помогает понять суть других способов познания мира. Зрение – это тоже осязание, только особыми светоносными лучами, которые затем, как бы отражаясь от материального предмета, возвращаются в голову человека и, что называется, ощупав этот предмет, привносят в голову человека форму этого предмета.
Здесь, конечно, сразу видно влияние Аристотеля, потому что мы помним, как Аристотель учил, что мы познаем всего лишь форму предмета.
Ну, разумеется, сам предмет при этом в голове человека не помещается, а в голове помещается его пока еще материальная форма, подобно отпечатку перстня на воске. Вот такая форма поступает в голову человека, с которой затем происходят некоторые метаморфозы. Она впоследствии переходит в память, где она лишается своего материального наполнения и становится формой уже ума постигаемой, а затем из памяти она переходит в воображение, где становится понятием. И это понятие уже может быть использовано нами в мышлении.
Помню, что мышление осуществляется в понятиях.
Конечно, поэтому Августин, так же, как до него Аристотель, выстраивает этот четкий механизм перехода от формы предмета к понятию. Вначале существует предмет с его формой, затем светоносная материя как бы отрывает форму от материи предмета и привносит к нам в голову, затем наша умозрительная способность, мыслящая способность отделяет материальное содержание формы, переносит ее в память, давая ей чисто умопостигаемый смысл, а затем уже воображение придает этой умопостигаемой форме смысл, делая ее понятием.
Из всего, что вы сейчас только что сказали, четко видно, что активное начало здесь, конечно же, душа человеческая. Не материя, а душа.
Да, и это мы увидим еще более отчетливо, если мы поймем, что Августин еще ближе к Аристотелю, чем мы только что сказали. Процесс познания Августин описывает при помощи знаменитого аристотелевского учения о четырех причинах.
Ну да, напомним, что это целевая, формальная, материальная и движущая причины.
Правда, Августин использует всего лишь три из названных вами четырех причин, как будто забывая о существовании целевой причины. Правда, материальная причина, о которой говорит Августин, это может быть не совсем то, что приходит на ум сразу. Материальная причина – это возможность, как мы помним у Аристотеля. Поэтому материальная причина – это не материя, в которой облечен предмет, как можно было бы подумать, а это возможность познания этого предмета. И эта материальная причина есть свойство сознания, свойство человеческой познавательной способности. Когда мы говорим, что я могу предмет познать, могу его увидеть, но по каким-либо причинам не вижу. Далее, формальная причина, ну, это, разумеется, сама форма этого предмета.
Не слово «формальный», а слово «форма».
Да, форма, сущность, то, что становится впоследствии понятием об этом предмете. И движущая причина, то есть воля, моя свободная воля, согласно которой я хочу познать тот или иной предмет.
Может быть, вы приведете какой-то пример поясняющий?
Хорошо, давайте представим такую ситуацию. Человек находится в совершенно темной комнате. Он, разумеется, ничего не видит. Но способность познания у него есть. Вот эта возможность познания – это и есть материальная причина. Затем он включает свет и направляет свой взор на один из предметов, находящихся в этой комнате. Остальные он также не видит. Он видит какой-то один из предметов. Здесь вступает в действие именно действующая причина, то есть его свободная воля. И направляя свой взгляд именно на этот предмет своей волей, человек получает знание об этом предмете, то есть здесь действует уже формальная причина. Правда, в этом механизме Августин не использует целевую причину, и вообще следует сказать, что его философия несколько менее телеологична, чем философия Аристотеля. В ней, конечно же, присутствует телеология, в ней присутствует целевое начало, но это начало скорее божественное. Цель в самой по себе природе Августин не находит, в отличие от Аристотеля.
Как христианин, конечно же, он понимает, что это божественная причина.
Да, цель всего, что существует в мире, и цель жизни человека – это Бог. Природа не может быть целью. Поэтому искать целевую причину в процессе чувственного познания для Августина было бы, наверное, бессмысленным.
Ну, Виктор Петрович, ну вот мы сейчас сказали про чувственное познание. А как вот это познание сообщается телу? Как вот душа связана с телом?
Вопрос, конечно, интересный и очень важный, но Августин ответ на него не дает. Он прекрасно понимает эту проблему и ставит перед собой этот вопрос о связи души и тела, вообще в природе человека и, в частности, в процессе познания. Но как соединено нематериальное с материальным, духовное с чувственным, то есть абсолютно неподобные друг другу начала, Августин не знает. Он знает, что они соединены, но прекрасно понимает, что ответить на вопрос о механизме их соединения он не может. Человек состоит из души и тела, и душа влияет на тело. Каким образом? И Августин честно говорит, это тайна. Это тайна божественного творения человека. Чтобы показать, что эта связь существует, он приводит разные примеры. Скажем, пример человека, получившего рану от ножа. Ясно, что рана на теле человека и боль, которую человек ощущает, взаимосвязаны. Но как нож и рана, материальные, чувственные предметы, связаны с болью, которую ощущает душа, вот это уже тайна. Вот на этот вопрос Августин уже ответить не может. Не следует забывать, что Августин, конечно же, глубочайший философ, но он и глубочайший богослов. И везде Августин старается показать присутствие какой-то божественной тайны. И затем, когда мы будем исследовать процесс рассудочного познания, познания посредством разума, мы увидим, как Августин стремится всю эту теорию познания и чувственного, и рассудочного направить на познание Бога. Показать, что без Бога, без божественной благодати, все это невозможно.
Истинное познание в Боге?
Конечно. И поэтому истинное познание для нас таинственно. Мы всегда подходим к какому-то пределу, дальше которого мы пойти не можем.
Ну да, конечно, есть предел человеческому познанию. Невозможно все познать.
И Августин эту мысль не просто констатирует, а можно сказать, к ней подводит. Исследуя процесс познания детально, скрупулезно, как это делали великие античные философы. Но он идет несколько дальше, чем шли античные философы, делая христианские выводы, можно сказать, выводы мистические, апофатические, а не только идя по стопам великих философов.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об учении блаженного Августина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святой преподобный мученик Вадим, архимандрит, и 7 его учеников. Святой преподобный мученик Вадим, архимандрит, родился в IV веке в персидском городе Вифлопате, происходил из богатой и знатной семьи. В молодых годах он был просвещен христианским учением. Святой раздал часть имения и ушел в пустыню, где на свои средства основал монастырь. Для уединенной молитвы он уходил на гору и однажды удостоился видеть славу Божию. В то время персидский царь Сапор начал преследовать христиан. Святого Вадима взяли вместе с 7 учениками и ежедневно истязали в темнице, добиваясь, чтобы они отреклись от Христа и поклонились солнцу и огню. Но преподобный Вадим и его ученики твердо держались христианской веры. 4 месяца пробыли исповедники в тюрьме. Все это время святой Вадим был духовным вождем и опорой для христиан, живших в Персии. Один из приближенных царя Сапора, Нерсан, исповедовавший христианство и даже перенесший за это заключение в темницу, не выдержал испытания и отрекся от Христа. Он обещал выполнить любое повеление царя. Сапор потребовал от Нерсана, чтобы он собственноручно отсек голову святому Вадиму. За это он обещал ему прощение и награду. Нерсан не смог побороть в себе страха новых мучений и согласился ступить на предательский путь Иуды. Когда к нему привели святого Вадима, Он взял меч и направился к нему. Но обличаемый совестью Нерсан вдруг затрепетал и как бы окаменел. Святой Вадим сказал ему: «Неужели твоя злоба, Нерсан, дошла до того, что ты не только от Бога отрекся, но и рабов его начинаешь убивать? Горе тебе, окаянный! Что станешь делать в тот день, когда предстанешь на страшном суде дать ответ Богу? Я с радостью скончаюсь в мучении за Христа, но не хотел бы принять смерть от твоей руки». Ожесточившись, Нерсан ударил мечом. Но руки его дрожали, и он не смог сразу отсечь голову святому, так что огнепоклонники стали называть его трусом. Преподобный мученик Вадим стоял неподвижно, перенося страшные удары, пока убийце не удалось, наконец, отрубить ему голову. Возмездие за отречение не замедлило постигнуть несчастного. Терзаемый совестью, он покончил с собой, бросившись на меч. После смерти царя Сапора 7 учеников преподобного мученика Вадима вышли из темницы. Преподобный мученик Вадим хочет умереть за Христа, но не от руки бывшего ученика. Аналогия с Иудой-предателем в случае с Нерсаном очень глубокая. Дело не только в предательстве. Важно то, что оно — самая большая рана душе учителя. И Господь перед Пилатом свидетельствовал, что грех предателя больше, чем убийцы. Нерсан же соединяет в себе оба этих ужаса. Такая рана душе святого много превышает смертный страх, и то, что Господь через эти мучительные удары Нерсана послал преподобному мученику медленную смерть, поистине крестную, свидетельство великой святости учителя, вполне уподобившегося тому, кого единого по Евангелию должно учителем называть.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Светлый праздник». Богатому везде хорошо, а бедному везде худо. Только в сказках убогому бывает лучше, чем богатому. Что ж, коли самому бедняку помощи не дадут, так спасибо хоть за то добрым людям, что хорошие побасенки о нем слагают. Послушайте же у меня одну такую сказку. На Украине есть много своих христианских обычаев, с которыми люди живут, стареются и умирают. Один такой обычай, коли не знаете, Так ведь надо вам рассказать это наперед. А коли знаете, так не в защите. На Украине есть такой обычай, что против светлого праздника не заливают и не тушат огня, а каждый хозяин держит богатье во всю ночь, чтоб было где засветить перед образом свечку, как воротится народ от заутрени. Вот дождались светлого праздника. Все хозяйки в страстную субботу пекут, варят, готовят, чтоб было чем разговеться и своим, и добрым захожим людям. Вот понесли пасхи, то есть куличи, и жареных поросят, да индюшек, и уставили ими в два ряда весь погост, от паперти до самых ворот. А народ весь в праздничных платьях. Все радостно ждут и встречают светлый праздник. На селе этом жил бедняк, которому, бог весть от чего, не было счастья на хозяйство. Был он не гуляка, не пьяница, а добрый работящий человек. Да не было ему счастья ни в чем. Мало того, что пропала, да перевелась вся скотина, что два раза погорел, так еще и хозяйка бедная померла, покинув ему полную хату детей. Остался он вдовцом, да притом и нищим. Ни одна девка, ни вдова не идут за него. Дети без призора, хозяйки в дому нет, так беда и одолела вовсе. Какой мужик управится один без хозяйки, и какое ему житье? Не то дома, не то в поле, а дети хоть пропадай. Так он и обнищал вовсе, и был ему праздник не в праздник. У него не готовили ничего, ни пасхи, ни жареного поросенка, да и что бы ему и готовить, когда во весь Великий пост и огня в печи не разводили, ни топлива нет, ни варева. Промолился он усердно всю ночь, да, выстояв за утренню, похристосовался со всеми. Ему и надавали, кто ломтик пасочки, кто красное яичко. Вот он и обрадовался, что деткам будет чем разговеться. Пошел домой, положил все на стол, достал из-за образов свечечку и хотел затеплить ее, да положить три поклона и будить детей. Спохватился. Огня нет. На дворе было еще темно, ночь. Вспомнив, что у добрых людей к этому дню загребается жар к сторонке, да и свеча, либо каганец не тушится, он вспомнил и былую пору, когда и он жевал не хуже людей, и водилось у него свое богатье в дому. Что делать? Так Богу угодно. Пошел он к соседу. Христос воскрес. Воистину воскрес. Дайте, люди добрые, богатья, засветить свечу. Вот человек. И светлый праздник забыл. В люди за богатьем ходят. Иди с Богом домой. Нонче всяк дома про себя богатье держит. А тут не до тебя. Неужто ты не припас своего? Пошел он сердешный к другому мужику. Там его бабы и девки засмеяли, что в такой день по дворам ходят за огнем, и прогнали. Он в третий двор, в четвертый, везде тоже. Везде готовят стол, всякому до себя, никому нет нужды до бедняка. Где засмеют, а где еще и выбранят, ты и прогонят. «Поди, — говорят, — не до тебя теперь, а за богатьем ступай в поле, к чумакам, там дадут». Заплакал бедняк мой, обошедший почти все село, и подумал: «Господи, Боже мой, за что же меня еще и люди обижают? Они ж меня знают, не вор я, не пьяница. Навалилась на меня беда и нищета, и сам не знаю, за что и откуда. А они еще горько насмехаются надо мной. Видно, сами не знали они нищеты. Бог их простит. Того не спросят, что от самой масляной ни крупинки в доме не было и не готовили ни разу, а пеняют за грех, что своего огня нет». Думая так, убогий стоял среди улицы в конце села и уже не знал, куда идти и что делать. Взглянул он в чистое поле, а за селом светится огонек. Вот, подумал он, и вправду, что пойду из села к чумакам за огнем. Больше некуда деваться, авось хоть чумаки не откажут. А уж это никто больше, как чумаки. Пойду. Не оставаться же в эту ночь образам моим без свечки, о хате моей без света. Больно за деток. Вот как светло во всех хатах, как весело смотреть вдоль улицы. Пошел он за село и пришел прямо к огню. Точно, это стояли чумаки. Помнят святой праздник и они, хоть и застал он их в поле. Сидят вокруг огня, в праздничных кабиняках и свитках, видно, так же недавно воротились от заутренни. Христос воскрес! Воистину воскрес! Дайте богатие, люди добрые! Изволь! Да во что ж ты возьмешь? Да вот дайте хоть свечечку затеплить. Не донесешь ты свечи до села. Тут в поле ветерок ходит, задует. Подставь-ка полу свитки, мы тебе богатие в полу насыплем. Он подставил полу, недолго думав, а они сгребли жару просто руками, да и насыпали ему в свитку. Ступай с Богом, не бойся ничего, донесешь. Что думал он, когда брал жар в полу, не знаю. Но как человек простой и верующий, никогда не обманывавший других, он положил свечечку свою за пазуху, собрал хорошенько конец полы и пришел домой. Коли люди гребли да насыпали руками, так почему жде мне не донести в поле? Войдя в избу, он затеплил наперед всего свечу, поставил ее к образам, положил три поклона, встал, чтобы убрать стол подаянием и будить детей, взглянул на припечек, куда высыпал из полы жар, а там, вместо жара, лежит куча золота. Все червонцы. Обрадовался убогий, понял, что это ему Бог дал. Еще раз помолился, положил на стол ломти пасхи и яички, которые собрал, когда христосовался с миром, и стал будить детей, приказывая им скорее умыться, помолиться, похристосоваться с отцом и между собою, да садиться за стол и разговляться. Сосед убогого, который не дал ему огня, увидев, однако, что в хате его светло, подошел взглянуть в окно, что там делается, да и увидел на загнетке кучу червонцев. Удивившись этому, он вошел и стал расспрашивать бедняка, а этот, не таясь ни в чем, рассказал ему все, как было. Сосед вышел на улицу, глянул в ту сторону, куда ходил убогий, и также увидал огонек. «Постой же», — подумал он, — «пойду и я за червонцами». И пошел. Тем часом баба выбежала зачем-то из другой избы и также подошла к окну убогого, всплеснула руками, вошла в хату, чтобы полюбоваться червонцами, расспросить соседа обо всем и позавидовать ему. А узнав, как все это сталось, побежала домой и погнала мужа, едва только дав ему шапку ухватить, чтоб шел скорее за село к чумакам, там, где для светлого праздника раздают пригоршнями червонцы. «Да смотри, больше нагребай!» — кричала она ему следом. «Чтоб не пришлось мне ругать тебя для праздника, как воротишься!» Выпроводив мужа, соседка опять побежала к окну убогого, там опять домой, там на улицу, посмотреть, светится ли еще у чумаков огонек. Другие соседки увидели ее, стали спрашивать, она хотела было промолчать, чтоб другим никому червонцы не доставались, чтоб ей все одной захватить, да не утерпела. Рассказала все и пошла еще по всему селу и стала всех подводить к окну убогого, показывать червонцы и рассказывать, какое Бог послал счастье этому человеку и где их достать можно. И все бабы погнали гоном мужиков своих за село к чумакам, чтобы нагрести побольше золота да принести в поле домой. Вот приходят они толпой и встречают того первого, который пошел наперед. «Что? Дали?» «Как же! Насыпали две пригоршни!» «Так постой же, братец, не уходи! Вот и мы заберем! Да чур, все вместе ссыпать, да и поделить, чтобы никому не было обидно! Так мы положили миром, а ты от миру не прочь!» «Ладно, — говорит, — пусть по-вашему!» Подошли они к чумакам, которые все еще чинно сидели вокруг огня, сняли шапки, похристосовались и стали просить богатия. Те поглядели на них, но не сказали ничего, кроме того, что велели каждому подставить поочередно полу, и насыпали каждому по пригоршне. «Будет по одной», — сказали они, когда те все еще стояли, будто чего дожидаясь. «Все мало. Ведь вас много пришло. Надо разделить на всех». Ну, поблагодарили мужики мои и за это. И, видя, что жар лежит в поле, как галька, и не горит, обрадовались и бойко пошли к селу, домой. Обрадовались, мужики мои, да ненадолго. «А что это, — сказал один, когда они только что отошли от чумаков, — пахнет, будто паленым. Понюхай, будто кто к празднику свинью опалил». «Правда, что пахнет, — сказал другой. — Да как закричит, потому что подставил было под полу руку, да обжег ее. Да как выкинет из полы жар, а свитку скорее с плеч, да давай гасить ее, топтать ногами. И другой тоже, и третий, и четвертый. Крик, шум, брань, друг на друга вскидываются, друг друга ругают. Все прожгли новые свитки и кабиняки свои, а кто и руки пожег. Дым, смрад. А чумаков нет. Пропали, как в землю провалились. И валы, и вазы, и чумаки, и огонь. Нет ничего». «Правду ж я говорила, — сказала соседка убогого, которая первая послала мужа за богатьем. — Правду ж я говорила, что придется мне тебя, дурака, для праздника бронить. Вот и прожег новую свиту. Теперь что станешь делать?» А убогий разжился своими червонцами и взял за себя хорошую девку и дал деткам своим добрую матку. Какие ж это были чумаки!
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.